Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Недавно священник Глеб Грозовский был признан виновным в преступлении сексуального характера против детей и приговорен к 14 годам колонии строгого режима. Нам показался приговор несоразмерно жестоким, даже если преступление и было доказано. Но, исследовав дело, мы поняли, что и 100% доказательств такому тяжкому приговору не было. Защита не была услышана. Неясно, был ли оговор или нет. Поэтому мы предоставим вашему вниманию мнение людей, которые глубоко изучили это дело. Дорогие братья и сестры, сейчас у нас на связи Юрий Коган, который почти что 4 года помогал отцу Глебу Грозовскому, хорошо его знает, и я хотел бы спросить его, каковы ваши впечатления от того жесткого приговора, который получил отец Глеб? Это 14 лет, как вам известно, 14 лет строгого режима.
Ну, я, честно говоря, очень расстроен, конечно, потому что все не рассчитывали особо на оправдательный приговор, потому что мы знаем, что в российской практике судебной очень мало оправдательных приговоров. Но что поступят так жестко, я, конечно, не думал. Вот, и связывают это с тем, что, по сути дела, просто-напросто его совершенно хотят как бы стереть в порошок. Вообще его заткнуть и не давать ему возможность никак бороться дальше.
У нас примерно такое же впечатление. А у вас какое ощущение? Как вы знаете лично отца Глеба? Доказано ли, по-вашему, вот мог ли этот человек совершить такое, в общем-то, гадкое преступление?
Ну, если радиослушатели знают, что я общественным защитником был отца Глеба, начиная с декабря 2013 года, и мне приходилось быть переводчиком его между адвокатами российскими и израильским адвокатом Хаймом Зинкотом, по сути дела, я знаю все материалы дела лично. И через мои руки прошли все документы, которые могли бы каким-то образом участвовать в этом деле.
Вот в связи с этим доказательная база есть какая-то? Доказано что-то?
Во-первых, смотрите, суды, экстрадиционные суды израильские, вообще признали доказательную базу, то есть документы, которые прислала прокуратура Российской Федерации, обосновывая, так сказать, выдачу Грозовского в российскую прокуратуру, были с самого начала сделаны с процессуальными нарушениями. То есть документы были не подписаны самими потерпевшими. Не было совершено аудиозаписи и видеозаписи. То есть суд израильский вообще эту тему не рассматривал и сразу посчитал эти документы, показания, то есть потерпевших, как посульные. Видите, это, то есть имеется в виду, что неправильно сделанные. И экстрадиционный процесс вообще не рассматривал вопрос по поводу виновности или невиновности Глеба Грозовского. Потому что Израилю это было не интересно. Была речь о том, что выдавать его или не выдавать. И сторона защиты выставляла тогда требование, что по конвенции европейской единственный фактор, который способен дать возможность стороннему суду отказать в экстрадиции, это либо политические, либо религиозные, либо национальные гонения, да, в стране. Вот. И это доказать не удалось, потому что как раз-таки в протоколе судьи Эли Коэна и прокурора Кремниевой было сказано, что на основании тех документов, которые представил Следственный комитет Российской Федерации, и судья, и прокурор считают, что никаких угроз для свободы или жизни Глеба Грозовского они не видят. То есть они считали, что нормальный суд должен на основании таких документов просто-напросто дело закрыть. Это реально есть в протоколах суда. Потому что адвокат как раз-таки доказывал именно, что Глебу Грозовскому угрожает опасность, если его экстрадировать в Российскую Федерацию. Вот. А суд посчитал, что на основании этих показаний, этих материалов дела и так далее, они не видят никакой угрозы.
То есть практически вот эти так называемые доказательства его вины имеют малую силу?
Они имеют малую силу, но оказалось, видите, что... Вы знаете, что и Гаврилова заменили следователя по этому делу накануне, буквально, так сказать, уже слушаний по существу, да? И что они там делали в закрытых заседаниях, трудно понять, но что у них точно не получилось за эти 3,5 года, это найти новых жертв, новых потерпевших. А они искали везде. Они искали здесь, в Израиле. И об этом информация проходила, если кто помнит, что предлагали даже деньги реально за просто-напросто за какое-нибудь письмо, жалобу на Глеба Грозовского здесь, в Израиле. Искали также среди родителей всех детских лагерей, где окормлял отец Глеб, участвовал и так далее. Он, вы знаете, что много лет работал на этом поприще. И, по сути дела, всех родителей через сито просеяли для того, чтобы найти хоть еще какого-нибудь ребенка, хоть еще кого-то, чтобы можно было оттуда получить какие-то данные, сведения. Ну, как мы знаем, вот уже после приговора, что ничего, кроме этого двух эпизодов на острове Кос и Каневец, больше ничего Следственному комитету придумать не удалось. Более того, скажу, по Каневцу вообще какая-то совершенно жуткая ситуация, в том смысле, что за эти 3,5 года дата совершения преступления менялась трижды. И если, начиная с ноября месяца 2013 года по март 2014, следствие поменяло, допустим, там даты 23 августа на период лета 2011 года, то уже в окончательном варианте эти показания имеют дату 2009 год. Я понимаю, конечно, взрослые люди могут попутать 3 года, там, не знаю, вырвал зуб, там, не знаю, в 2005 или 2009, не помню. Но когда речь идет о насилии, тем более в отношении несовершеннолетних, попутать 2009 год с 2011 годом, ну, не знаю, мне это кажется очень и очень странным.
Вот все, что вы говорите, как бы очевидно, что идет какое-то неправосудие. Но кому-то это, значит, было нужно? Сложилось ли у вас какое-то мнение, кто может быть заказчиком такого решения?
Да, это уже давно достаточно очевидно. Они, по сути дела, уже один раз пострадал. И здесь, в Израиле, против меня возбуждали 2 уголовное дело и пытались тоже посадить. И последнее уголовное дело пытались возбудить именно за мои публикации в соцсетях и в живом журнале по делу Глеба Грозовского.
Но, да, правда, то есть, из этого ничего не вышло. То есть даже израильское правосудие как-то так здесь выступало
ангажированное. Кому-то было не лень целую кипу скриншотов напечатать за всю историю моей деятельности в соцсетях, все публикации, комментарии, всякие разговоры. Кому-то не лень было напечатать и притащить это в местное отделение полиции, в следственный отдел Миштары израильской Звулон, это в Крайотах под Хайфой. И меня вызывали на допрос, да. Но они изучили дело, и больше, кроме допроса, это больше ничем не закончилось. То есть никакого дела возбуждено не было. Они не нашли состава преступления. Но дело в том, что если я сейчас скажу, то я думаю, что опять какая-то волна будет и по отношению ко мне заново.
Тут сложно, конечно, гадать.
Я сказал то, что для меня очевидно совершенно, исходя из того, что я видел и что я понимаю. Я еще хочу сказать по поводу того, что в соцсетях многие люди очень переживают за его физическое состояние, отца Глеба, так сказать, в колонии строгого режима. Я хочу подчеркнуть, что за 3,5 года, около 4 лет, что он сидел в тюрьмах Израиля, был на этапах в СИЗО, в московском, в питерском СИЗО. И скажу так, что беспокоиться нечего, потому что везде у него складывается с сокамерниками совершенно хорошие отношения, добрые. И он нигде не вызывает ни у кого никакую ни агрессию, ничего. Так что в этом плане люди, пусть радиослушатели, не беспокоятся. У него силы хватает на то, чтобы представлять себя как человека открытого, и люди там понимают иногда даже больше, чем на свободе.
Спасибо. У нас на связи из Иерусалима был Юрий Коган. До свидания, Юр, благодарю.
До свидания.
Мы связались с отцом Андреем Спиридоновым, который имеет большой опыт работы с детьми. И хотел бы я спросить у вас, отец Андрей, который был воспитан, вы воспитаны были в строгости некоторой такой церковной и являетесь хранителем русской церковной культуры, этики, отношений между священниками и паствой. Как вы считаете, вот то, что было размещено в интернете, где отец Глеб Грозовский в окружении детей, хотя там девочка, его дочь, с другими детьми, жена присутствует, но вместе с тем, священник в спортивных шортах, он занимался, вы знаете, спортом. Как может ли священник позволять вот такую степень близости с детьми? Возможно ли священнику даже на курорте, может быть, ходить вот так вот с голыми ногами? В этом ничего преступного нет, но как наши традиции церковные смотрят на это?
Ну, я думаю, что все-таки этика священнического поведения в отношении детей в том числе, где бы священник ни находился, она должна обязательно соблюдаться и быть в определенных, как говорится, рамках находиться. И священник всегда должен держать определенную дистанцию по отношению к ребенку и к детям. Это и будет безопасно и для него самого, и для детей, и для окружающих, чтобы не возникал какой-то фон или стиль, который не соответствует, в общем-то, церковному образу жизни и церковной этики поведения. Вот, к сожалению, в истории с отцом Глебом Грозовским мы до конца не знаем, был ли там какой-то явный криминал или не был, сфальсифицированы ли в полной мере против него обвинения или нет. Это все, в общем-то, нуждается еще в исследовании. Но стоит заметить, что определенная неосторожность, с которой он себя вел, вот, неосторожность в стиле поведения, она создала такой фон, когда и такого рода обвинения в современном мире, они порой легко могут выдвигаться, они выдвигаются, можно сказать, с большей легкостью. Это все, в общем-то, получается в конечном счете совершенно не на пользу церкви. Конечно, отец Глеб, он, наверное, был по-своему прав, что он старался заниматься с детьми в таком максимальном приближении к ним, но все-таки опыт показывает, и в 2000-летней истории церкви показывает, что на самом деле стиль поведения христианина, а тем более священника, это совершенно вещь не второстепенная. Независимо от того, в какую эпоху мы живем, мир он все равно лежит во зле, а церковь во Христе, она должна, безусловно, следовать в своих членах, тем более в своих служителях, нравственному стилю поведения во всем. Мне кажется, тут никаких сомнений в этом у нас не должно быть, и никакого потворствования чрезмерным в этом смысле свободным тоже не должно быть, потому что это против нас оборачивается и против церкви как таковой.
В чем вы считаете урок этого дела для всей нашей церкви?
А в том, что мы должны быть максимально осторожны и максимально этично себя вести по отношению к прихожанам, тем более к лицам другого пола, если священник с ними имеет дело, находится там в лагерях или в общении, тем более к детям. Это должна быть максимальная осторожность и максимальная такая, я бы сказал, этика в поведении. Вот. И священник в этом смысле должен быть всегда на страже. Мы не должны ни в коем случае расслабляться. Вот, мы не должны себе позволять лишнего, потому что враг рода человеческого, он в этом смысле не дремлет, а в том числе и конкретные какие-то враги церкви, а сейчас информационная война против церкви использует любой повод. В этом смысле мы не должны давать этих поводов. Надо понимать, что духовная жизнь – это духовная брань, а не отдых духов.
Спасибо большое. У нас на связи был протоиерей Андрей Спиридонов. Мы связались с адвокатом Михаилом Анатольевичем Уткиным. Добрый день, Михаил Анатольевич.
Здравствуйте.
Михаил Анатольевич, отчего такой чудовищный приговор?
Дело в том, что санкция статьи, по которой Глеб Викторович осужден, 132-я, часть 4-я, предусматривает наказание от 12 лет до 20.
Мама родная.
То есть нижняя планка – это 12 лет. И обычно в сложившейся практике судейской могу сказать, что ниже низшего предела есть такое понятие в уголовном праве. Такое наказание назначается подсудимому в случае, если он признал свою вину, раскаялся, возместил ущерб, ну, то есть масса таких вот сопутствующих факторов. Тогда, может быть, ну, вместо там 12 лет будет 11. А в данном случае, когда Глеб Викторович говорит о своей невиновности, я считаю, что обоснованно совершенно на основании тех доказательств, которые есть в деле.
То есть вы считаете, что он все-таки невинен?
Конечно, конечно. Не сомневаюсь в этом ни секунды. Я стал его защищать, познакомившись с материалами, увидев имеющиеся данные, на основании которых я уже сам стал работать, нашел свидетелей, предоставил их следователю, они дали показания о невозможности совершения Глебом Викторовичем данного преступления. Но, тем не менее, все равно дело было направлено в суд, и он был осужден.
А почему в таком случае вы не были услышаны?
Я не могу сказать, это вопрос скорее к судье, почему она те доводы, которые мы вставляли, те показания многочисленных свидетелей, которые были представлены стороной защиты, они были проигнорированы. Потому что ведь в этом деле, вообще в делах подобной категории, там все делается один на один. Крайне редко, когда бывают какие-то непосредственные свидетели. И в такой ситуации очень важно находить свидетелей, которые бы косвенно подтверждали, ну, следователя, это, соответственно, виновность, а со стороны защиты невиновность. Но вот с моей точки зрения, как защитника, мы собрали таких свидетелей, которые говорят о невозможности совершения Глеба Викторовича преступления. Почему так сделал судья, я не знаю. Не могу сказать.
Но можно предположить что-то?
Ну, знаете, я не хотел бы предполагать. Есть приговор, где указано, что... Я не могу его вам там зачитать какие-то места.
А почему, кстати... Жалую, а, кстати, почему... Простите, почему суд и следствие сначала шли в закрытом режиме? Вот мы не допущены, и поэтому не знаем, что там на самом деле... Какие аргументы приводились и защитой, и прокуратурой, следствием?
Смотрите, в соответствии с законом дела подобной категории рассматриваются... в закрытом режиме. Поэтому здесь это тоже обычная практика.
Понятно. А когда мы сможем быть допущены к документам?
Я так думаю, что когда приговор вступит в законную силу, но пока об этом говорить рано, потому что я готовлю апелляционную жалобу на этот приговор, потому что считаю его незаконным, необоснованным, несправедливым.
А может быть это все-таки принято, эта апелляция? Это что, мы сможем рассчитывать на оправдательный приговор?
В случае, если... жалоба удовлетворяется, то суд апелляционной инстанции может принять несколько решений, в том числе и об оправдании, либо может вернуть дело на новое судебное рассмотрение на стадии предварительных слушаний, либо вернуть прокурору это дело в зависимости от того, какое решение примет. Там несколько решений можно принять. Вот. Если приговор будет отменен, одно из, да, он может быть оправдан.
Но, как говорят опытные юристы, наша судебная система устроена так, что практически, если дело попадает в суд, то уже оправдательных приговоров просто крайне мало. Там, может, 10% всех...
Не-не-не, 10 это много. Не более 3-5.
Остальные все, понятно. Винится, то есть, если уж попал в суд, то оттуда уже выйти невозможно.
Понимаете, тут несколько аспектов вот у этого вопроса. Тут есть вопрос чисто законодательный. У нас уголовный процесс, в принципе, выстроен таким образом, что стороны, они не равны. Это было так все время. Так было и в Советском Союзе. Там в этой части, в части полномочий там адвокаты, да, они не увеличиваются, они точно такие же. И, в принципе, все возможности, они у следствия. И я, знаете, так, поскольку достаточно давно работаю, занимаюсь вот уголовным правом процессом, могу вам сказать, что в принципе вот, оправдательный приговор – это действительно результат каких-то определенных недоработок следователя.
Понятно. То, что я смотрел, вот интервью следователя по особо важным делам по Санкт-Петербургу недавно, вот Александра Гаврилова, то, что он рассказал,
мне интересно, что он говорил.
Ну, это в вашей газете питерской опубликован, mm-hmm. поэтому не смогу вам дать длинное интервью на самом деле. Но мне показалось, что... Ну, на мой так невооруженный mm-hmm. взгляд, и мне хотелось бы ваш комментарий. Ну, может быть, его тогда даст нам адвокат на общественных началах. Это Андрей Мурашко. Может быть, он разъяснит все несостыковки, которые и меня удивили mm-hmm. в интервью Гаврилова. Но показал, mm-hmm. что это интервью для меня было неубедительным на самом деле. Он упрекает как раз именно защиту в том, что защита была непрофессиональна.
Ну, знаете, я не могу говорить о себе, потому что это будет нескромно. И не хотел бы, пока не вступил в законную силу приговор, говорить по поводу того, как расследовалось уголовное дело. А, там есть очень много системных недостатков, поэтому я просто не хочу сейчас. Если вы говорите по поводу Мурашко, если он может что-то сказать, значит, он, наверное, читал эту статью. И тогда действительно вам лучше с ним поговорить.
Да, я это сделаю. Спасибо.
Что касается меня, я не читал ее и сказать пока ничего не могу.
Понятно, спасибо. Mm-hmm. Ну что ж, помогай вам Бог и дальше отстаивать доброе имя отца Глеба. Мы тоже будем информировать наших слушателей об этом еще не законченном процессе.
Спасибо.
Мне кажется, что... Сейчас будет самое главное обратить внимание на недостатки самой судебной системы, которая, как оказывается, ну, не выносит оправдательный приговор. Тогда же зачем суд? Оставили бы все это на усмотрение следователя. Следователь набрал каких-то документов и передал генералу своему. Генерал посмотрел, о, хорошо поработал. Ну и опустился. Тогда. Зачем суд-то? Судья-то зачем, если он не выносит оправдательный по определению приговора?
Вы как раз поднимаете очень серьезную и болезненную проблему, потому что действительно, если человек попадает в суд, он рассчитывает на справедливость, чтобы ему доказали, объяснили, да, что вот доказательства есть, тебе возразить на это нечего, и поэтому мы признаем тебя виновным, потому что закон вот так определяет то, что ты совершил, вот такова санкция. А если у нас в приговоре написано, что я верю вот этому, а вот этому не верю, ну просто не хочу и все. Потому что эти показания мне представляются достоверными, а вот эти вот нет. На основании чего? На основании каких доказательств? Где это? Кто тебе что сказал? Покажи это. Ведь, понимаете, ни я, ни Глеб Викторович не вставляли никогда палки в колеса. Но мы требовали только одно – дайте возможность защищаться. Ее не было ему предоставлено с момента, как его экстрадировали, потому что за два дня до этого, как его привезли в Израиль, меня незаконно отстранили.
К нам в студию сейчас вошел Роман Анатольевич Силантьев, руководитель правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора. Он этим делом тоже занимался. У него, по-моему, есть к вам вопросы.
Пожалуйста.
Ну, мы хорошо знакомы, общались. Ну, собственно, я согласен с позицией уважаемого адвоката. Не давали возможность нормально защищаться отцу Глебу. Была презумпция его виновности по факту. Ну, конечно, он сам совершил ошибку с Израилем. Понятно, что настроил против себя репрессивные органы. И они, в общем-то, уверились в его виновности. Однако все-таки нарушения были. Я думаю, что суд второй инстанции приговор как минимум смягчит, а как максимум отменит. Тоже будем стараться это делать. Действительно, ситуация неприятная складывается. Мы за ней внимательно следим. Ну, как мне кажется, все-таки законность восторжествует здесь. Благо, все-таки еще очень много людей отца Глеба поддерживают. Они не поверили наветам в его адрес. И, как мне кажется, пока такие люди есть, сохраняется надежда.
Я тоже надеюсь на правосудие.
Ну что ж, спасибо, Михаил Анатольевич. А мы продолжим нашу беседу уже с Романом Анатольевичем Силантьевым. Михаил Анатольевич, спасибо большое. Спасибо. Роман Анатольевич, ваше впечатление об этом деле, оно многих смущает. И все говорят, да, вот на 90% мы согласны с тем, что и неправомочный, и чрезмерный, несоответствующий как бы приговор... Хотя, как оказывается, сама судебная система так устроена, что статья вот такая чудовищно прописана в самом Уголовном кодексе. Но какое впечатление вообще о самом ходе дела? И кто мог вот так вот заказать, в конечном счете, ну, кому это могло, который знает, чем закончится, послать человека на смерть?
Но тут разные есть версии. Лично или месть произошла со стороны каких-то людей, или просто кому-то не понравилось, что отец Глеб активно работает в сфере реабилитации наркоманов, а тут большие деньги, это уже к деньгам ближе. Он-то человек, с одной стороны, уже довольно взрослый, но с другой стороны, много в нем такой ребяческой еще осталось наивности, как-то жизнь у него все до этого хорошо складывалась, его
любили. Обласканный ребенок, ощущение, инфантильность какая-то, беспечность, вот у меня тоже
да,
такое ощущение.
Да, вот, к сожалению, это было, это честно можно сказать, это я не вижу в этом ничего плохого, ну, правда, до момента, когда вот складывается такая ситуация, когда это уже просто наносит урон безопасности человека, что рядом не оказалось людей, которые бы подсказали, чем это может кончиться. Возможно, его хотели просто попугать таким образом. У нас это бывает. Но также бывает, что такого рода, так сказать, припугивание нередко переходит в смертоубийство и в подобные дела. Это у нас в 90-е годы было. Вот вывезли человека в лес попугать, а у него инфаркт, он помер. Да? Бывает такое у нас. И другие вещи у нас бывали во множестве. Ну, кто-то, может, и такой психологии до сих пор живет. Такие люди наверняка остались. Видимо, он с такими людьми столкнулся. Кончилось это вот довольно печально. В общем-то. Ему и советов понадавали в свое время дурацких. Вот идея выехать в Израиль, конечно, была сама по себе страшной ошибкой.
А почему страшной?
Ну, поскольку, так сказать, следователь, который занимался его делом, когда-то занимался делом убийства Талькова, и тот, кто был главным подозреваемым, такой шляф, у нас как раз в Израиле сбежал, как только вот это все началось. Там... Так в итоге не выяснили, кто был виноват. Но, тем не менее, вот тот факт, что если человек подозреваемый в чем-то резко куда-то бежит...
Да еще в Израиль, да?
Да еще в Израиль, да, это, естественно, вызывает понятное чувство. Ну, кто-то вот насоветовал, что, мол, тебе надо где-то переждать в спокойном месте, пока тут мы тут все, так сказать, решим, обещали ему с его слов. Ну, вот, кончилось вот так вот все. Еще, кстати, я не знаю, там, если все плохо кончится, как вот эти израильские, там, проведенные годы в тюрьме, ну, вот это зачтут, не зачтут. Ну, вот, потерял уже вот сколько лет жизни. Конечно, я ездил тогда в Израиль, опрашивал его. Я все-таки не следователь, не адвокат. Ну, как-то вот как правозащитник имею право человека опросить, узнать позицию следствия, узнать позицию подозреваемого, пообщаться с его адвокатами, общественными защитниками, родственниками, какое-то впечатление составить. Хотя, конечно, я там судебные инстанции подменять не могу, но лично из того, что я узнал, я, в общем-то, склоняюсь к невиновности отца Глеба, как и адвокат. Вот господин Уткин, он у нас тоже, в общем, человек в этом не заинтересованный. Он сам из органов выходец, и, в общем-то, сложно его как-то растрогать подобными вещами, однако, в общем... Не наблюдая у него сомнений в невиновности. Хотя многие адвокаты готовы и виновных защищать, и сроком снижать. Это, в общем-то, не считается для многих зазорным. Тем не менее, вот он уверен именно в невиновности. Ну, такая, да, ситуация сложилась. Да, новые законы, которые вот резко эти сроки подняли. Особый интерес к этим делам, расширение, в принципе, такового. В принципе, что мы видим сейчас на Западе, зачастую людям надо не вину доказывать, а невиновность свою. Если тебя обвинили, там, например, в домогательствах, то, как говорится, тебе уже безо всякого суда и следствия надо там слагать себя с полномочий и идти в отставку. Если тебе дети тебя в чем-то обвинили, ну, это уж совсем печально. Это у нас будет шириться по миру, в том числе у нас.
Поскольку... А это вот этот вот алгоритм действий противников церкви, в частности, вот у католиков он типа, бесконечный, громадный, педофильские скандалы, когда церковь вынуждена была платить сумасшедшие деньги людям, которые обвиняют своих пастырей, что они 20-30 лет тому назад за коленку погладили или что-то в этом роде.
Доказать уже, да, технически сложно. Но здесь мы наблюдаем, что как вот, исходя из материалов дела, вот именно полового акта не было. Вот. Ну вот, возможно, это новая юридическая реальность судебная для нас. Для многих священников это тоже, в общем-то, определенного рода намек, что понебратские отношения, которые там в 90-х были приняты, да, что там и священник и на пляж мог с семьей знакомой сходить, и детей там на коленях поддержать, сейчас уже дело чревато.
Да, многие батюшки сейчас говорят, я понимаю, что нахожусь в ситуации, когда вынужден буду общаться с детьми через стекло. Все просто реально... напуганы этим делом.
Нет, ну, умный священник всегда найдет возможность держать дистанцию, все-таки к понебратству переходить не надо там в семье быть третьим между мужем и женой, я, в общем, с этим согласен. Всегда можно нормально общаться с детьми, не создавая проблем, ну, как говорится, все-таки не в шортах и не в плавках к ними выходить, там в баню с ними не ходить, на пляж там не ходить, а вот действительно там в рясе, так сказать, в нормальном виде, вот, да, это все вполне решаемо. Ну вот так оно, да, произошло. Да, действительно, дети могут по каким-то причинам что-то выдумать. Это, в общем-то, известная история. Многие с ними сталкивались. Что... Ну, как-то вот, если раньше к этому, может, такого серьезного не придавали значения, сейчас к этому придают серьезное значение.
Ну, вот, кстати, это совсем недавно было, что некого папу обвинили в приставании к дочери только на том основании, что девочка перед психоаналитиком нарисовала картинку с котом, с поднятым хвостом. Это оказалось почему-то, с точки зрения психоаналитика, ну, явным аргументом тому, что, безусловно, папа вот такой...
Ну, добро пожаловать в новую реальность. Да, по картинкам тоже можно
обвинить человека.
Можно чего сказать. Ну, кстати, как я смотрю, так сказать, пострадавшие не появились на суде, хотя они, в принципе, уже люди достаточно взрослые, времени много прошло с того момента.
Вот это удивительно, это же 9-й год. Одно дело 9-го, другое 11-го года.
Да.
События сами. Причем они каждый раз путаются, в 9-м году это было или в 11-м году. Даже здесь разница 4 года. События само они не могут вспомнить, когда же произошло.
Ну, как говорится, надо доказывать теперь невиновность, а не вину. Вот такая новая позиция. Да, это мы это в Финляндии наблюдаем, и в Эстонии. Помню, такое дело было, в котором отец Игорь Прекуп участвовал, тоже там, так сказать, пострадал за борьбу с педофилами в свое время.
А что там было?
Ну, вот он, так сказать, разоблачил одного педофила, в итоге его репрессировали по церковной линии. Ну,
самого батюшка.
Да, потом, правда, суд его сани восстановил, общецерковный, но, так сказать, жизнь у него, как я понимаю, до конца не наладилась после этого. Бывают, к сожалению, бывают и педофилы, действительно. Ну что ж, честно скажем, у нас много людей, некоторые действительно пошли в церковь не Богу служить, а, так сказать, под прикрытием такой организации, уважаемые, солидные преступные замыслы реализовывать. Да, кого-то с наркотиками ловили, кто-то за педофилию у нас сел, без шуток совершенно. Кто-то уже таким был на момент, так сказать, рукоположения, кто-то по каким-то причинам изменил худшую сторону, психику свою. Бывает такое, к сожалению.
Мне один архиерей, очень авторитетный, когда я его спросил про одного из клириков, которого он по делам запретил, там не буду говорить, по какому делу, я говорю, владыка, а кто же его рукополагал, говорю я такого негодяя. Он говорит, ну как, ну я его рукополагал. В душ-то ему не загляну, хотя вы же сами знаете, как у нас проверяют, вот это долгая история, там сначала алтарничает, потом диаконом смотрит, растят, и потом бац, вдруг обнаруживаются такие тенденции.
И вот этот момент, кстати, создает церкви огромную проблему, о которой тоже надо сказать. Вот, например, какие-нибудь курсанты в голом виде там где-то потанцевали. Вот у нас, например, на Геленвагенах был заезд выпускников Академии ФСБ, их всех отправили на Дальний Восток, даже кого-то я там видел, когда там командировки проводил. Честно, действительно, всех отправили, там они отслужили, кто-то остался, кого-то там перевели после там нескольких лет. Но при этом пострадали их руководители. Кого-то понизили, кому-то выговор, кого-то уволили.
Кого-то воспитывал.
Да, и,
как ты воспитывал? Сказать,
и нам ведь скоро будут задавать вопросы, что а кто, собственно... Ну, вот товарища посадили, а кто его, собственно, рукополагал, кто его, собственно, ставил на должность, если он действительно оказался преступником, кто будет ответственность нести? И вот это серьезный вопрос, на который, в общем-то, придется давать ответ рано или поздно.
Вот в ходе этого следствия возникли какие-то совершенно жуткие версии о том, что заказали отца Глеба чуть ли не два питерских протоиерея. Вот в какой степени можно этому доверять?
Ну, как из версии, да, что у нас протоиереи разные бывают. Я уж много по епархиям ездил, много страшных историй слышал. Не, ну а что, у нас не с Марса же людей присылают. Просто, ну, как говорится, я в этом такую же большую проблему не вижу, поскольку знаю там статистику по другим религиозным организациям, знаю, как, в принципе, это в других структурах происходит. У нас ситуация очень неплохая на общем фоне. Ну, что значит неплохая? Значит, у нас просто в процентном отношении гораздо, так сказать, коллектив здоровее, чище. Но при этом все равно такие люди-то оказываются. В процентах-то это мало, а количественно-то это не так уж и мало. Кто-то и в раскол уходит, предает, кто-то в секты. Вон у нас 4 священника ислам приняли, правда, ни один из них в исламе не остался. Вот. Но тем не менее. Поэтому, ну что, ну давайте об этом честно скажем, да, что есть такая проблема. Единственное, что, конечно, если это замалчивать и делать вид, что у нас любой канонический священник или архиерей, они вне подозрения, они не могут быть людьми с преступными наклонностями, вот это, мне кажется, неправильно. Ну вот, что можно сказать, да... Вот дело отца Глеба Грозовского, кстати, в том числе имеет и плюс некоторые, да, хотя и печально, что те люди, которые считают, что в церкви вот они своими преступными наклонностями могут отсидеться, это не так. Церковь, я думаю, преступников защищать не будет.
Ну тут что, все очень просто. Если оступился, ну, к сожалению, ну, сиди. Делать нечего. Мы, как христиане, поможем человеку, если действительно будет доказано, что там был состав преступления, но отец Глеб говорит, что состава преступления не было, я не виноват, утверждает он. Я склонен верить ему, конечно, потому что человек громадного обаяния и большущих заслуг, который снискал себе и любовь детей, и одной из лучших наших футбольных команд.
Ну вот любовь детей вещь такая, обоюдоострая, с этой любовью надо аккуратней.
Да, дети есть дети.
Где любовь, там ревность, а где ревность, там вот такие вот вещи.
Все же думают, все почему-то говорят, невинные дети. Я в это глубоко не уверен.
Да у нас и святых-то, Господи, свои же собратья в чем только не обвиняли. У нас значительная часть святых пострадала, а некоторые даже убиты были своими же единоверцами, например. Ну, был такой. Вот как бы это донести до верующих, чтобы потом, вот, не, так сказать, этих не создавалось проблем, что типа вот нам говорили, что в церкви все святые повально, а вот оно как, значит, врали. Ну, как вот церковь, наши враги любят троллить, значит, заведомо ложные утверждения за нас придумывают, что у нас все хорошие, естественно, немедленно находят этому опровержение и обвиняют нас во лжи. Что вот, мол. Но это же не так, мы этого не утверждаем.
Ну что ж, дорогие братья и сестры, сегодня мы говорили с адвокатом Михаилом Анатольевичем Уткиным. Мы писали интервью из Питера по телефону, поэтому я прошу прощения за качество записи. Это мобилки, и они действительно через там, 800 километров, или сколько Питера, могли быть какие-то сбои. И глава правозащитного центра Всемирного Русского Народного Собора Роман Анатольевич Силантьев. Спасибо большое. Мы еще поговорим с общественным защитником отца Глеба Андреем Мурашко, который волен, в отличие от Михаила Уткина, волен больше рассказать, потому что он не давал подписку о разглашении, но вместе с тем знает это дело очень хорошо. Я думаю, что все наши недоумения, по крайней мере, которые сейчас есть, он сможет восполнить, по крайней мере. Так?
Да, это Бог, да.
Спасибо большое. 20 января вышла статья в Санкт-Петербургском дневнике под названием «Следователь рассказал неизвестные подробности дела Грозовского». Мы решили связаться с другом семьи и общественным защитником отца Глеба Андреем Алексеевичем Мурашко. Андрей Алексеевич, не могли бы вы прокомментировать вот эти неизвестные подробности, которые предоставил на суд общественности следователь Александр Гаврилов? Ну вот, например, первый у меня вопрос возник сразу же по ходу статьи. В статье следователь говорит: «Я ему...» то есть имеется в виду Глебу Грозовскому, назначил сексологическую экспертизу, но он от нее отказался. Так ли это? Если так, то почему? Если человек не педофил, он же может доказать это экспертизой?
Значит, я могу сказать, что с этой статьей я не знаком, но, отвечая на ваш вопрос, здесь очень важно понимать, когда и как это было. Я вам напомню, что за 2 дня до экстрадиции отца Глеба в Россию следователь Гаврилов своим постановлением незаконно лишил его единственного защитника, это адвокат Михаил Уткин. Следователь не предъявил ему обвинение в установленном законом срок, а тот карманный дежурный адвокат, которым был приглашен, он склонял Грозовского признать вину. Так вот, следователь предложил отцу Глебу завязать руки, ноги, глаза и сказать: «Защищайся, а если были бы нарушения, то никто бы их не увидел». Так вот, после отстранение адвоката Михаила Уткина, Гаврилов действительно назначил стационарную экспертизу и поместил отца Глеба в больницу номер 6. Но отец Глеб не отказывался. Он каждый день писал о том, что он готов на сексологическое обследование только в присутствии своего адвоката, которого незаконно отстранили. То есть в течение 4 месяцев Уткин добивался восстановления в деле в качестве защитника и добился своего. Но через 4 месяца, когда эта экспертиза уже была проведена, отец Глеб был признан вменяемым, и никакого болезненного расстройства не было установлено. Поэтому, когда следователь говорит об отказе отца Глеба от экспертизы, то он говорит неправду. Отец Глеб был не против исследования, вот как раз против произвола, который учинил ему следователь. И хочу также отметить, что в суде адвокат Уткин заявлял ходатайство о назначении аналогичной экспертизы, но суд посчитал, что в этом нет необходимости. А чтобы вы понимали, что следствие обвинило отца Глеба в совершении сексуального насилия при свидетелях, то вы подумайте, мог ли священник при свидетелях совершить преступление вот в условиях такой очевидности? То есть, если он только больной человек, так как педофилия – это болезнь. Вот. Поэтому, если преступление совершается при свидетелях, педофил в состоянии измененного сознания или идиоти, он ничего и ничего не видит, кроме своей болезни страсти. Поэтому эта экспертиза была нужна отца Глебу. потому что он здоровый человек. Но вот сам следователь не дал ее провести, а суд сказал, что оснований для этого нет. Поэтому я думаю, вот так вот ситуация была.
Спасибо. Или вот еще такой у меня вопрос. Следователь утверждает, никакая экспертиза не обнаружит следы, а сторона защиты, то есть вы, в частности, сразу на публику заявляет, у нас есть заключение об отсутствии повреждений, что доказывает невиновность. Но что это за заключение, доказывающее невиновность отца Глеба?
Я с вами согласен, что следы упомянутого им контакта в 2009 году, это эпизод по острову Каневец, уже не установить. Поэтому он и не назначал никакой гинекологической экспертизы этой девочки. О каком тогда заключении говорит следователь? Так вот, дело в том, что это не сторона защиты имеет это заключение, а сам следователь. Он 4 раза делал экспертизу одной девочки и 1 раз другой. Итого 5 раз. То есть 5 гинекологических экспертиз указали на невозможность, при котором они испытывали острую боль, как вот они говорят в показаниях. Как только следователь узнал об этом, он поменял фабулу на поверхностные действия, то есть где боли быть не может. Какая боль от поверхностного прикосновения? Так вот возникает вопрос, а как быть с показанием потерпевших девочек, утверждавших, что они чувствовали острую боль? То есть получается, или девочки запутались, или следователь их запутал. Так что у защиты нет никаких заключений об отсутствии повреждений, доказывающих невиновность, кроме тех заключений государственных экспертов-гинекологов, исключивших возможность. Так что вот теперь все педагоги, опустивши руку на такой орган, там, как грудь, ягодицы, живот ребенка, могут ожидать 14 лет строгого режима.
Да, конечно, оговор здесь вполне возможен, а девочки могут фантазировать, как хотят. Это, кстати, большая опасность. Мне недавно один священник сказал, что после этого дела я буду с детьми общаться только через стекло. Ну вот еще третий у меня вопрос. Следователь также утверждает, всем девочкам назначалась комиссионная экспертиза с участием большого числа специалистов, сделавших однозначный вывод об отсутствии признаков оговора. Так ли это?
Это не так. Девочку по острову Каневец опрашивал только 1 психолог со стажем 1 год и 2 психиатра, которые подтвердили, что девочка психически здорова. Психологической части заключения нет вообще, а именно психолог – это ключевой эксперт по делам данной категории. Так вот, вопроса о признаках оговора в детских показаниях следователь не ставил в постановление о значении экспертизы. Поэтому получить ответ об отсутствии признаков оговора он просто не мог. Это придумал следователь. Это ложь, как и его слова о большом количестве специалистов, потому что был только 1 психолог. Наоборот, привлеченные защитой специалисты, вот, в частности, могу сказать про академика Гульдена из Москвы, несколько специалистов с ученой степенью Санкт-Петербурга, это кандидаты психологических наук, они выявили полную несостоятельность и недостаточную психологическую часть. Вот мне недавно тоже позвонил 1 психолог и спросил, как быть. Вот сейчас возникает мода, при делении имущества либо детей мама обращается к психологу, а вы не могли бы написать заключение, согласно которому мой ребенок подвергся сексуальному воздействию со стороны моего бывшего мужа. Так вот, такие способы сделать бывших мужей сговорчивым при разделе имущества детей сейчас у нас уже не исключение. Поэтому, отвечая вот на вопрос, повторюсь, никаких специалистов, сделавших, цитата, как говорит следователь, однозначный вывод вот, об отсутствии признака оговора, это же ваши слова, нет и не может быть. Потому что, еще раз говорю, что те психологи, которые были привлечены защитой, они четко сказали, что был детский оговор. Но ведь это, я так понимаю, следователь оправдывается СМИ, а не сторона защиты. И вообще как-то странно, полковник Следственного комитета оправдывается в средствах массовой информации относительно своих действий. Поэтому вот вы задаете 3-й вопрос, и 3-й раз следователь вводит в заблуждение, говоря то, чего не было.
А вот такое. Следствие обвиняли в подделке подписи одной из потерпевших под протоколом. Это действительно так?
Послушайте, это уже 4-я ложь. Поскольку показания 2 девочек-соседок по эпизоду на острове Кос было выполнено под копирку, вот с суждениями, которые не свойственны детям, защита усомнилась в том, что вот дети видели этот протокол и действительно допрашивали. Так вот, одна девочка до поездки на КОС в 2013 году имела загранпаспорт, в котором имелась ее подпись. И защитник обратил внимание на то, что в протоколе допроса подпись стоит другая, нежели чем в паспорте. В протоколах допроса вот 13-летнего ребенка была выработанная, устоявшаяся, размашистая подпись взрослого человека. Это вот навело на некоторые размышления. И потом я по поручению адвоката пошел в школу и попросил журнал, где расписывалась эта девочка. И, соответственно, там я увидел ту подпись, которая находится в протоколах допроса. Ее проставляла мама этой девочки, Галина. Кстати, она сейчас лечится от онкологии в Германии. И директор школы мне сказала, что это подписала мама, потому что ребенок ставит свою подпись только с 14 лет, а на тот период ей было 13 лет. Так вот, защита, установив это несоответствие, вот с целью проверки возникших у нее сомнений, обратилась с адвокатским запросом к почерковеду, который дал заключение о том, что подпись протокола выполнен не потерпевшей, а другим лицом, к тому же вот старшим по возрасту. Следующим этапом было бы проведение почерковедческой экспертизы. А затем, по результатам почерка, ставился бы вопрос о признании доказательства недопустимым. Но никого в суде этого не заинтересовало. Поэтому и ходатайство при общении к материалам уголовного дела заключения специалиста, и ходатайство назначения почерковедческой экспертизы судом было отклонено. Если вы спросите, был ли ребенок в суде, нет. Вы думаете, есть какой-то видеодопрос, в рамках которого можно было бы задать ему вопросы? Нет. Было видео, но до плеч. И там, значит, сидела девочка, лица ее не было видно. Кто-то говорит, отвечает на вопросы «да» и «нет». Вот как психолог может оценить ее показания? Поэтому я могу сказать, что приговор построен вот только на противоречивых письменных показаниях потерпевших, опровергнутых показаниям свидетеля защиты и государственными экспертами. Поэтому судье, к сожалению, совершенно было неинтересно устанавливать истину. Вот поэтому в приговоре просто написано: вот этим показаниям я верю, потому что они достоверны, а этим показаниям я не верю, потому что эти показания недостоверны.
Спасибо. А вот еще такое. Следователь говорит, что была очень большая общественная поддержка отца Глеба, организована, в частности, сторонники Грозовского у здания суда кричали в спину убийцы. Дальше он говорит, почти 25 лет работая следователем, я лично впервые столкнулся с таким давлением на потерпевших. Действительно ли защита оказывала давление на потерпевших?
Скажите, как можно оказывать давление на потерпевших, если их нет в суде? Девочка по Коневцу сейчас начинает лечиться от онкологии. В этом году ей исполняется 18 лет. Ее не было в суде. Второй девочке 18 лет исполняется весной следующего года, и ее не было в суде. Пришла только вот малолетняя девочка из Пушкина, бывшая прихожанка Софийского собора города Пушкина. Она заученными фразами попыталась удивить участников суда. И когда защита начала задавать вопросы, поплыла, начала говорить то, что психолог оценил одним словом – детский оговор. Допустим, адвокат ее спрашивает: вот 19-го было совершено над вами насилие, а вот есть фотография, что вы 21-го, сидите бок с боком, плечом к плечу со своим насильником, как вот вы это объясняете? Тут присутствие вожатый, дети, это когда отец Глеб подвернул ногу, и он лежал на кровати с валиком под ногой, и сидеть его облепили, потому что комнатка была маленькая, и все пришли к нему, не он к ним, а они к нему. Девочка говорит: ну вот если бы я не села к нему плечом к плечу, то все бы подумали, что он бы со мной что-то сделал. Потом ее спрашивают: слушайте, через несколько дней вот вы ходили к нему в туалет, в замкнутое пространство, у вас же есть определенные фобии, были вожатые, почему вожатые вас не провели? Ну вот я преодолевала, понимаете, и вот таких обстоятельств, как только девочка поплыла, естественно, ее сразу вывели, потому что, ну вот, сразу было видно, а при допросе присутствовали психологи, в том числе со стороны защиты, что это оговор. Так вот, понимаете, в чем дело? Основных вот этих вот девочек великовозрастных, их не было. Все попытались вот на малолетнюю какую-то девочку спихнуть, которая ничего не смогла пояснить. Понимаете? Поэтому я могу сказать о том, что никто никакого давления никого не оказывал. А то, что кричали убийцы, так это свобода слова. Грозовский у нас сейчас тоже маньяк, педофил. Поэтому в данной ситуации я могу сказать, что никакого давления не было оказано.
А кому же это все нужно? Ведь организовать вот так вот сложно этот оговор, зная, в общем-то, последствия этого оговора, что статья крайне тяжелая может быть. Это нужны большие средства. Вот эти мамы, они богатые люди, но одна, если лечится в Германии, то понятно, что не бедная. А вторая, и вообще, что может стоять за этим, если не сами мамочки, каким-то образом возненавидевшие отца Глеба?
Ну, вот что касается вот теории заговора, кому это было выгодно, кому перешел дорогу, кто участвовал в этом, у меня есть такое стойкое убеждение, что работала какая-то группа людей, направленная на дискредитацию отца Глеба. Потому что я лично ездил в Израиль и выяснял у двух семей, которым предлагали по 50 тысяч долларов за оговор, чем это закончилось и как это было обставлено, понимаете? Люди просто пугались. У меня есть один друг, художник, который входил в вот эту психоделическую, как мне кажется, секту Шри Бхагавана, отец которой, девочка одной, является региональным лидером. Я с ним встретился и задал вопрос: вы знаете, что было с вашей дочерью? Он мне сказал: нет, я не общаюсь, мы в разводе, моя жена не дает мне возможности общаться с дочерью. Но когда я пришел к друзьям этого руководителя, они тоже ему написали вопрос. И потом неизвестным таинственным образом кто-то исключает их из друзей этого лидера секты, на их странице какие-то хакеры удаляют информацию, они ко мне в шоке обращаются. И потом этот папа, запуганный, приходит в суд и говорит, как на него я оказывал воздействие, чтобы дать какие-то нужные показания. То есть кто-то человека запугал. И потом сейчас вот вышла статья, вот она у меня перед глазами, написал ее протоиерей Сергей Бельков. Она называется «Это говорит об извращенном уме этого нарцисса». В этой статье священник жалеет, что Грозовский фактически не осуждался 4 года, что защита Грозовского тянула время для того, чтобы он провел это время в изоляторе, а не в тюрьме. То есть сам священник желает осуждения другого священника. И он говорит, цитата, в нем были настолько веские доказательства, которые дали право суду определить то суровое наказание. Так вот, каков источник информированности этого свидетеля, который пришел в суд как свидетель и тут же заявляет, что он располагает сведениями о веских доказательствах. В то время как только замечание на протокол у адвоката Уткина несколько томов. Это вот вам еще одна теория. Поэтому кто за этим стоит, я не знаю, но мне кажется, что работает какая-то группа по дискредитации иерея Глеба Грозовского, его деятельности, потому что я не поленился, пошел в правительство Ленинградской области, и я посмотрел всю ту переписку отца Глеба с комитетом по здравоохранению Ленинградской области по поводу допуска его к реабилитации нарко- и алкозависимых и получения сертификата. Он получил ответ, что только одна организация протоиерей Сергия Белькова имеет право осуществлять эту деятельность. И преодолевая этот ответ, он привлек очень большие медийные ресурсы, финансовые ресурсы, организационные ресурсы. И кто-то не давал ему возможности реализовать свои вот эти таланты, скажем, помогать людям. Поэтому я могу сказать, что это непростое дело. И я думаю, что если этот приговор будет обжалован, а он будет обжалован, дело, естественно, дойдет до Верховного суда, возможно, мы узнаем какие-то новые обстоятельства, которые появятся в этом деле.
Да это Бог. Спасибо вам, Андрей Алексеевич, за исчерпывающие комментарии. А для наших слушателей я хотел бы сказать, что здесь угроза-то нависла над всей нашей церковью, потому что сейчас перепуганы батюшки, которые ведут такие же лагеря. Очень часто эти лагеря не сертифицированы, потому что нет денег на оборудование, которое требует сейчас государство от этих лагерей. Поэтому мы можем еще развалить всю систему православного досуга и отдыха со священниками. Это первое. Это такая же гроза, которую переживает сейчас во всю католическая церковь, когда массово обвиняют священников, католиков в насилие над детьми, вот эти педофильские, так сказать, скандалы, которые основываются не на том, как здесь, когда дело было возбуждено лишь через несколько лет на вот показаниях этих девочек, исключительно показаниях этих девочек. А там идет речь о событиях, которые были там 30-40 лет тому назад. И это принимается судами. И церковь разоряется на то, что она как бы компенсирует этим тогда детям, а сейчас уже тетечкам и дядечкам компенсирует вот этот моральный ущерб, который был чуть ли там не 20-30 лет тому назад. Так что это очень опасная ситуация для всей нашей церкви, и дискредитируется не только имя Грозовского, дискредитируется вся церковь. На Западе, по крайней мере, вот эти педофильские скандалы, они преследуют одну цель – дискредитация католической церкви. Поэтому, братья и сестры, нужно быть очень внимательны, не поддаваться на провокации, быть осторожными. Мы вынуждены сейчас жить вот в таком обществе, в такой атмосфере, когда можно засудить человека совершенно невиновного. Но надеюсь, что правда восторжествует, что отец Глеб выйдет на свободу, пройдет апелляционный суд, возможно, и там выяснится правда. Но Бог поругаем не бывает. Если совершено было вот это преступление, ну что ж, даже по ошибке, и жалко человека, ну, сидеть нужно. А если он не виноват, то это чудовищное преступление, двойное. Вот это преступление оговора практически человека посылают на смерть, потому что мы знаем, как с такими статьями обращаются сокамерниками. Все, спасибо, дорогие мои. Будем молиться об отце Глебе, о том, чтобы правда восторжествовала.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Синхронное вещание и архив прошедших программ в интернете radonezh.ru. Thank you.